Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья, микрофон Лев Кацин. И я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном», которую, конечно, хочу посвятить сегодня приближающемуся празднику света, празднику Хануки. И дело в том, что, друзья, что у каждого из нас будет возможность зажечь ханукальные свечи, и это уже будет совсем скоро, на следующей неделе, собственно говоря, на исходе субботы. И, конечно, у нас будет выбор, зажигать или не зажигать. И вообще, в рамках этой передачи я буду рад ответить на ваши вопросы. И все, что вы хотели знать о празднике Хануки или вообще обо всем, что с чем-то, так сказать, в моей области связано, я буду рад ответить и включу телефонные линии через какое-то время. Но сегодня я хочу вспомнить о том, что, друзья, когда-то я не знал, что есть такой праздник Ханука, может быть, и... Сегодня есть люди, которые ходят, так сказать, по улицам Бруклина, например, или где-то в Нью-Йорке, или где-то еще, которые даже не знают, что это за праздник вообще, о чем он, совершенно, в общем, нормально, потому что мы-то с вами родились совершенно в других обстоятельствах, при другом режиме многие из нас, жили, в общем, не в условиях свободы, и потому о еврейских праздниках многие из нас ничего не знали. Вот, в частности, когда я узнал о том, что есть такой праздник света, то я помню, как впервые решил было зажечь ханукальные свечи. Дело в том, что в Москве это, наверное, был, вот я вспоминаю, наверное, год 77-й, наверное, 77-й год, Москва. Жили мы в такой замечательной улице Красноказарменная. Те, кто москвичи, может быть, знают, что там такие достопримечательности, как известная Лефортовская тюрьма, в которой Сталин загубил, в общем, мы не знаю, тысячи или десятки тысяч людей, так сказать, страшная, в общем, тюрьма политическая была. Да, по-моему, есть и сегодня. Там же казармы КГБ, также там был, во всяком случае, райком Калининского района, да, то есть, так сказать, центральный такой партийное здание, да, райком партии Калининского района. И надо сказать, что уже, так сказать, позже я узнал, что и в этом райкоме, и в приближающих, и, так сказать, и в зданиях вокруг него были всякие, в частности, квартиры или офисы, в которых местные сотрудники государственной безопасности или, так сказать, какого-то органа вот такого, который следил за евреями, отказниками, особенно студентами в институте связи, который находился буквально там, в дворе нашего дома. И туда вызывали людей на переговоры, кто-то получал задание, кого-то вызывали вообще на допрос. В общем, это было такое хорошее место. И вот я еще не знаю обо всем этом, потому что я узнаю попозже, хотел было, как я уже сказал, зажечь первую ханукальную свечу в своей жизни. Лет мне было 17. И вот я установил минору, подсвечник ханукальный. Сначала одна свеча должна быть зажженная, как называется, она шамаш. Это она напоминает, что она вот просто так светит, что это обычный, так сказать, обыденный свет. А вот другая свеча, она уже свеча праздничная, которая, собственно, напоминает о миноре семисвечники Иерусалимского храма. И светом этим нельзя было пользоваться, а только во имя святости. Для того, чтобы это подчеркнуть, у нас обычно в первую ночь тоже зажигаются две свечи. Одна отдельно, и одна другая, собственно, это свеча светильника. И вот я подготовил, как полагается, все зажечь было, и вдруг входит один человек, ну, такой близкий, знакомый, доброжелатель. Мне было 17, а ему, наверное, было 47, я предполагаю. Он так на меня посмотрел и говорит: «Лёва, он говорит, ты что, с ума сошел? Что ты собираешься делать?» Я говорю: «А что такое? Я зажигаю на подоконнике 5-го этажа ханукальную свечу». Он говорит: «Да, ну ты понимаешь, куда выходят окна твоего 5-го этажа? На райком Калининского района. Ты что, не понимаешь, кто там сидит?» Я говорю: «А что?» Он говорит: «Ну ты что, собираешься играть в шахматы с орангутангом?» Вот, друзья, эта, так сказать, фраза, она, в общем, врезалась в мою память. По-моему, это кто-то из диссидентов говорил, что как бы бороться с Советским Союзом или с властью, или, так сказать, с режимом, находясь внутри, если нужно играть в шахматы с орангутангом, так сказать, вести переговоры о правах человека, там, орангутан шахмат не понимает, он просто возьмет доску и проломит тебе голову. И я, друзья, должен признаться, что я все-таки вот так вот опрометчиво себя повел и свечу зажег. И, может быть, не нужно было бы, я думаю, с точки зрения еврейского закона, в такой ситуации сжигать было не нужно. Можно было зажечь дома на столе, и это самое главное. Светить нужно прежде всего своим близким, своей семье. И в условиях опасности нет обязанности зажигать вот таким вот образом, нет. Но я не знал. И вот как каким-то образом хотел вот показать вот то ли свое еврейство, то ли несогласие с тем режимом, вот так вот взял и зажег. Конечно, ретроспективно, друзья, сколько лет прошло? С 77-го по, вот, можно сказать, наступающим 17-м, сами посчитайте, да? Сколько лет прошло? Так вот, получается, что урок, может быть, истории, вот этой небольшой, в ракурсе, на самом деле, истории еврейского народа, он заключается в том, что немного света рассеивает много тьмы. Так было 2,5 тысячелетия назад, когда происходила история Хануки. И так происходило всегда на протяжении всей нашей истории. Когда горстка людей восставала против сильных мира сего, в которых все было, армия, силы, запугивание, террор. Но в конце концов, когда пыль истории оседает, то тогда тьма рассеивается, а свет остается. И вот, наверное, сегодня тоже в Москве, да? Я говорю, сегодня, наверное, конечно же, вот этот райком партии, я надеюсь, он благополучно закрыт, как моя бабушка говорила, индрерт в земле. А вот ханукальную свечу, я думаю, зажигают, может быть, даже на Красной площади, может быть, в Дворце съездов, может быть, на каком-то ханукальном концерте, который происходит открыто сегодня в Москве и в других городах России, да и по всему миру. Вот таким вот удивительным образом свет Хануки рассеивает тьму. Потому империи зла, они поднимаются и падают. Еврейский народ остается народом вечности. Может быть, в этом, в частности, символ этого праздника. Но сегодня, друзья, я хотел бы поделиться с вами необычной историей. Необычной историей. Видите, хотя кто-то хочет что-то сказать, но давайте примем внеурочно. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Рэбби, будьте любезны, скажите, где в Библии находится эта строчка «Сильные мира сего»? Я много раз пытался ее найти.
Я с удовольствием бы ответил, но я не думаю, что это в Библии. Я благодарю вас за звонок. Так вот, друзья, сегодня хочу поделиться с вами историей, удивительной историей, которая, мне кажется, она явится иллюстрацией необычной этого праздника. Не совсем обычной, но при этом, на мой взгляд, это будет история не в бровь, а в глаз, в самую суть. Потому что если бы мы с вами были, так сказать, в Советской России, то, конечно, нам нужно было бы зажигать свет, можно сказать, в знак протеста против тьмы. Но когда мы с вами приезжаем в такую благополучную Америку, в которой, в принципе, все улыбаются друг другу, то тут есть другая опасность, о которой я хотел бы как раз поговорить. Дело в том, что по большому-то счету, вот так вот, если свести всю идею праздника Хануки и праздника света буквально к одной фразе, которую, я надеюсь, друзья, мы с вами вынесем в рамках нашей сегодняшней беседы, встречи в эфире, это то, что зажигая ханукальную свечу, зажигая менору, нужно помнить, что самое-то главное – это зажечь свет своей души. Самое главное – это помнить, что этим светом, искренним светом души, человек должен уметь освещать и согревать близких ему людей. Это самое главное. То есть ради этого мы, в принципе, пришли в этот мир. И потому не надо прятать этого света. Иногда, знаете, люди так вот говорят. Ну, конечно, они знают, что я их люблю. Они знают, но он им об этом не сообщает. Он хранит тайну и ведет себя так, как будто он их ненавидит. Поэтому, наверное, важно уметь свет не только где-то вот хранить, где-то глубоко-глубоко в своей душе, а им нужно еще уметь и делиться, рассеивая тьму, изменяя людей. Прежде всего, нужно изменить самого себя. Поэтому, когда мы с вами говорим о том, что такое праздник Ханука, это, например, да, человек зажигает ханукальную свечу, напоминает себе о том, что это он свеча, он должен уметь светить и согревать близких ему людей и других людей, которых, может быть, он еще не знает, но всех тех людей, которых он может согреть. И при этом опасность в том, друзья, что особенно находясь в стране, в которой все улыбаются друг другу, особенно спрашивают англичане «How do you do?», ну, так же, как и русские говорят «Как дела?». И при этом кто-нибудь вообще заинтересовывается ответом на этот вопрос, а как же на самом-то деле дела? И как же на самом деле ты себя чувствуешь? И это просто «Привет-привет!». И люди улыбаются друг другу, но вопрос в том, что скрывается за этой улыбкой. Поэтому насколько искренний тот свет, которым, казалось бы, мы освещаем людей. Этот свет может быть фальшивым. И улыбка может быть фальшивой. А фальшивая улыбка, она является ничем иным, как обманом и манипуляцией. И в таком случае получается, что человек, например, говорит комплименты, улыбается, заискивает, подобострастно. Но это все фальшь и обман. Он обманывает. Любопытно, что мудрецы говорят, что есть два страшных греха, которые человек может совершить своим словом. Он может сказать о ком-то что-то плохое, в спину или, конечно же, в лицо тоже. Это дурной язык, это злословие. Ой, какой страшный на самом деле грех. Из него храм был разрушен. Мудрецы говорят, что есть еще один грех, который, по сути, подобен злословию, при этом является прямой ему противоположностью. Это, ведь я ищу слово, это когда человек говорит неискренние комплименты и заискивает, когда он фальшивит, когда он манипулирует словом, говоря «ха-ха». Начальник такой умный, ты такой, товарищ начальник, умный человек. А на самом деле, что он имеет в виду? Я скажу сейчас своему начальнику комплимент, а он даст мне повышение. Или я приду к человеку и скажу, какой он хороший, умный, а он мне что-то даст. Получается, в этой ситуации, когда человек говорит что-то приятное, заискивает, он не дает человеку, а он берет от него. Он манипулирует словом. И когда мудрецы спрашивают, почему же вот человек, говорящий дурное слово, называется лошен гора на иврите, или махнифим, ханифа на иврите, это вот это заискивание перед человеком неискреннее. Как же так? Совершенно разные вещи. Один говорит плохое, другой говорит хорошее. И при этом мудрецы ставят их как бы в одну категорию, говорят, и то, и другое недопустимо и наказуемо. И мудрецы объясняют и говорят, что потому что на самом деле, унижая кого-то, человек хочет возвыситься. Это проявление его эгоизма. И когда человек говорит другому что-то, чтобы манипулировать им в свою пользу, это тот же самый эгоизм. Это не щедрость души. Это попытка взять, схватить, отнять что-то у другого человека. Поэтому то слово, которым был сотворен мир, которое может обладать огромной творческой силой. Оно может возвышать людей, оно может вдохновлять людей, оно может и освещать, и согревать. И это самое слово используется для того, чтобы унизить или манипулировать человеком. Поэтому этого делать нельзя. При этом, естественно, что люди улыбаются выборочно. Вот одно дело улыбаться всем, а другое дело улыбаться, вот, как звонивший говорил, сильным мира сего. А вот что мне от этого человека можно получить? Ну, если он человек сильный, если он человек богатый, если он человек, обладающий чем-то, что мне нужно, о, я подойду, я, так сказать, одарю его улыбкой, я скажу ему комплимент. Ну, если это какой-то простой человек, который мне не нужен, да наплевать мне на него. Вот, друзья, об этом пойдет речь. И должен вам сказать, что Мой учитель, который, помню, с которым я познакомился, Рабейну Мордехай Израхи, который и сегодня, слава Богу, жив и здоров, преподает в Иерусалиме, в замечательной Ишиве Эрец Исраэль, он в субботу вечером недельной главы Ваишлах рассказывает эту историю с вечера почти до раннего утра. У нас просто, конечно, времени нет для этого. Но намек на эту историю, настоящую, реальную, которая произошла когда-то в Белоруссии, я, конечно, расскажу. Был такой знаменитый раввин, который известен как Бриски Ров, рав Соловейчик. Йосеф Бер Соловейчик был знаменитейшим раввином, который был один из самых главных раввинов, самых знаменитых, самых влиятельных, авторитетных своего поколения. Ну, скажем, жил он приблизительно где-то 150 лет тому назад. И он был знаменитым раввином. И вот однажды этот знаменитый раввин, который пользовался почетом и уважением, решил попробовать, а вот каково ему будет быть простым человеком и скромным, без всяких этих почестей, славы и уважения. И потому он решил сделать то, что делали и другие великие раввины, а именно уйти в изгнание. И что же он решил сделать? Он решил одеться в простую одежду какого-то, так сказать, крестьянина. Вместо шляпы главного раввина города он надел какую-то кепочку, вызвал извозчика, ну, дело было, естественно, зимой, приехали сани, вот, я не знаю, вызывал ли он их, так сказать, через Uber или по телефону, но каким-то образом приехали эти сани, там сидел извозчик, довольно такой невежественный, честно говоря, вот из этой истории я помню, вот, и он сел в эти сани и сказал ему куда-то поехать. Ну, а извозчик-то увидел какого-то человека, так просто одетого, и вы знаете, действительно, по одежде судят, так он осудил его по одежде, говорит, ну, а кто ты такой, чем ты занимаешься? Вот ты простой человек. А, ты простой человек. А вообще, что ты знаешь? А вообще, в школу ты ходил? А Тору ты вообще учил? А ты вообще знаток? А ты мудрец или нет? Ты Талмид Хохам или нет? И начал он всякие задавать вопросы, и, естественно, вел себя, так сказать, инкогнито, этот ребе очень скромно. А тот обзывался, унижал его и сбился с пути. А дело-то было зимой. И вот он едет неизвестно куда. А тут снег пошел сильный. И вот уже начало темнеть. И вот они сбились совершенно и абсолютно с пути и не знают, что им делать дальше. И вот они так двигаются во тьме и в холоде и видят где-то издалека какой-то свет. Приближившись, они увидели, что какой-то домик где-то стоит там на обочине. Вот они до этого домика в этих санях добрались, и извозчик подходит к этому дому, начинает стучать в дверь, и ему не открывают, продолжает стучать и стучать. И Ребе говорит ему, говорит, ты понимаешь, остаться здесь на улице в эту тьму и холод на всю ночь невозможно, это опасность для жизни, можем замерзнуть, продолжай стучать. Никто не открывает, тогда Ребе тоже подошел, они в четыре руки стучат в дверь, в конце концов. Какой-то человек открывает и с гневом обращается к нему, что вы здесь делаете, вы пришли ко мне, я не знаю, кто вы такие, мы не договаривались, уходите, убирайтесь отсюда. О, как он их негостеприимно принял. Ну, Ребе и извозчик взмолились и говорят, нам некуда идти, мы просто погибнем, пожалуйста, позволь нам зайти и переждать, пока до утра мы, так сказать, тогда будем знать, куда мы идем, мы не знаем, где мы. И тогда, в конце концов, этот человек, значит, позволяет им зайти куда-то в закуточек, где-то у двери, по дороге на кухню, в дом, собственно, он их не пускает. И говорит, ну, оставайтесь здесь. Ребе бы пытался зажечь свечу, что-то учить, потому что ну, темно же, ничего, он сидит в темноте, непонятно, что здесь делать, не покушать, не попить. Ну, книгу у него было с собой, он открыл было книгу, а тот ему говорит, нет, выключи свет, никаких свечей, сидеть и не рыпаться. И, в общем, довольно наглый, грубо этот хозяин обращается с этим человеком и с извозчиком. Они тихонечко сидят и сидят. И тут вдруг раздаются бубенцы. Слышится, какие-то колокольчики играют. Ну, этот человек открывает дверку и смотрит. Там целая церемония, там едет какой-то известный ребе местный. И за ним едут его хасиды, едут его, так сказать, ученики. И там, понимаете, целая, как сказать, делегация. Но он посмотрел на них, открывает дверь, улыбается, гостеприимно их принимает, проводит, сажает их за стол, накрывает на стол, включает самовар и говорит: ну давайте теперь, дорогие гости, вымоем руки, сделаем благословение на хлеб. Ну, Ребе первый направляется на кухню. И когда он направляется на кухню, он вдруг раз споткнулся и видит, что тут тело лежит, закутанное в какую-то шубу. Ну, ученики подскакивают, берут это тело, думают, что это такое, ставят это тело на стул, а голова Ребе, близкого Рова, да, Рав Соловейчика, была закрыта этой же шубой. Он укутался в шубу от холода. И когда они эту шубу открыли и увидели, кто там, то их, собственно говоря, Ребе, он прямо вскрикнул от неожиданности, страха и трепета и сказал: «А, близкий Ров, раввин Бреста». Ну, раввин Бреста — это все равно, что, как сказать, президент США, только, естественно, понятно, в какой степени, или Альберт Эйнштейн, или там кто-то еще, да. Он, все в трепете как бы затрепетали, но подумайте, человек лежал, его топтали, можно сказать, когда входили, да, и вот его поставили, и оказалось, это главный раввин буквально мира. Самый большой авторитет мира того времени. Вот так вот с ним обошлись. Ну, все, значит, вздохнули, а тот хозяин дома, который так к нему отнесся, и так на него кричал, и так неуважительно к нему относился, он ему говорит, ты меня извини, я не знал, что ты близкий Ров, что ты главный раввин Бреста. Если бы я только знал, что ты главный раввин Бреста, я бы, конечно, тебя по-другому принял. Ты посмотри, как я принимаю гостей. Ты видишь, как я этого Ребе принял. Если бы знал, что это ты, я бы принял бы тебя точно так же. Извини меня. Я не знал, что я тебя принял. И вы знаете, друзья, Ребе открыл рот и, так сказать, как полагается по-еврейски, на вопрос вопросом. Тот говорит: простишь ты меня? Он говорит: на вопрос вопросом. Вы знаете, я хочу вам задать вопрос. И, друзья, я вам задаю этот вопрос. Вопрос такой необычный, да? Интеллектуальный такой вопрос. И говорю, он говорит: знаете что? Он говорит: представьте себе, ну, Ребе-то был, как сказать, образованный очень, поэтому задает вопрос, я задаю этот вопрос, и, может быть, мы остановимся после этого вопроса на рекламную паузу, только для того, чтобы у вас было время хорошенько подумать. Так Ребе задает вопрос. Представьте себе, один человек дает другому на хранение монетку и говорит ему: вот, пожалуйста, я тебе даю монетку, посмотри за ней. И он дает монетку и говорит ему: это монетка серебряная. А человек, как сказать, халатно отнесся и просьбу своего друга проигнорировал, хотя он сказал: да, я посмотрю. Вот, и отвернулся и ушел. Монетка пропала, исчезла, может, ее украли. И тогда человек говорит: ну, слушай, я же тебе дал монетку, ты сказал, ты будешь ее хранить, а ты как-то вот так вот ко мне отнесся, к моему имуществу. Ну, представьте себе, они пришли бы на ваш суд рассудить, вот должен что-то вернуть или нет. По еврейскому закону он должен ему вернуть, конечно, то, что он ему дал. А тут вдруг человек говорит: ты знаешь, а я тебя обманул на самом деле, извини, я тебе не всю правду сказал, тебе просто не хотел обременять. Но монетка-то была не серебряной, а золотой. Вот в этом и вопрос. Так что он ему должен вернуть? Золотую или серебряную? То есть то, что он сказал, или то, что он на самом деле сделал? Потому что у него есть свидетели. Да, он дал действительно золотую монету. Тот отвернулся, золотая монета пропала. Представьте себе, скажем, серебряная монета стоит, ну, скажем, $100, а золотая 1000. Он должен ему вернуть 100 или 1000? Вот он вопрос. Интересно. Думаю, друзья, что большинство из вас понимают, что если вы отправляете, например, FedEx, и вы объявили, что стоимость этого, так сказать, ценность вашего, там, вашей посылки, предположим, $100, и подписали это, то вы потом не можете утверждать: а я послал туда 1000, дай мне 1000. Мало ты что ты послал. Ты объявил стоимость, $100. Мы взяли на себя ответственность за $100. Она пропала по нашей вине, вот тебе $100 получи обратно, вот и все. А ты хоть миллион туда положи, какая нам разница? Поэтому понятно и очевидно, что Талмуд говорит, в этой ситуации человек то, что сказал, то и получит, и ни копейки больше. Сказал серебряную, серебряную получишь. А то, что на самом деле получил золотую, положил золотую, тогда это твои дела, твои проблемы. И тут Талмуд спрашивает, подожди секундочку. А если, например, тот не потерял ее, а вот просто взял так вот и сказал, знаете, что-то меня этот человек разозлил, монета мне его не нравится, и вообще в плохом настроении сегодня он взял ее и выкинул в речку, в море, в огонь, уничтожил ее, то что он должен заплатить в этой ситуации? Итак, друзья, я думаю, что на этом вопросе я останавливаюсь, потому что после этого мы включим наши, так сказать, линии, и я буду рад тому, чтобы, во-первых, вы ответили на вопрос, а во-вторых, самое это главное, как этот вопрос отвечает на просьбу этого негостеприимного еврея о прощении за свое негостеприимство. Наш телефон в эфире 718-303-90-90. Интересно, ответил ли кто-то, то есть возникла ли у кого-то идея? Или этот вопрос довольно такой, понимаете, талмудически непростой? И мы говорили о том, что, например, если один человек дает другому на хранение, предположим, серебряную монету, она оказалась золотой, и тот ее, ну, недостаточно, как бы, правильно не хранил, обещал хранить, а не хранил, она из-за его халатности пропала, то в этой ситуации он должен будет все равно возвратить только серебряную, хотя на самом-то деле монета была золотой. А вот если он вместо того, чтобы вот проявить эту халатность, просто взял ее и выкинул. При этом хозяин придет к нему и скажет, верни, пожалуйста, мне мою монету. А он скажет, ты знаешь, выкинул я ее. Он говорит, ну тогда верни ее стоимость. Монета была на самом деле золотой. Он говорит, а я не знал, я думал, я выкидываю серебряную. Правильно? Ну вот что он ему будет должен вернуть? Итак, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер вам.
Меня зовут Зоя.
Здравствуйте, Зоя.
Он должен отдать то, что он взял. Это мое мнение.
Вы имеете в виду и во второй ситуации тоже? Правильно?
Да.
Да. Ну, а смотрите, просто...
Юридически.
Так.
Он объявил $100, он ему должен вернуть $100, но совесть...
Да.
И то, что он на него полагал,
так.
Он должен вернуть.
Зоя, я вам хочу на вопрос вопросом тоже тогда, с вашего позволения, да? Дело в том, что когда один человек берет у другого что-то на хранение, то действительно, я взял на себя ответственность за $100, и я верну то, что я взял, $100, а не больше. Но в ситуации, когда один человек наносит другому ущерб, разве вообще дело в том, кто что думал и какую ответственность себя брал? Представьте себе, скажем, едет человек на машине. И видит какая-то старенькая, понимаете, машинка такая вот старенькая, думает, наверное, стоит она, может, $100. И он в нее раз и врезался, прям специально. Бабах! Думает, ну как вот эта машинка под моим ударом? А хозяин ему говорит, слушай, это была, знаешь, какая машина? Антик. Знаете, антик машина. Она стоила, да? Она стоила 100 тысяч. Он говорит, извините, я думал, она только 100. Или даже, но... если бы на ней вывеска висела, $100 на продажу. Какая разница? Если человек один другому наносит ущерб, то он платит за нанесенный ущерб. Он должен возместить реально нанесенный ущерб, а не кто что думал. Что вы скажете? Вы понимаете, что здесь происходит? Одно дело, человек берет на себя ответственность вернуть, согласен. То, что взял, то и возвращаешь. Но когда... человек нанес другому ущерб, он уже становится не как бы не хранителем, а он становится уже человеком, преступником, наносящим ущерб. И в этой ситуации он должен вернуть или возместить тот реальный ущерб, который он действительно нанес. Правильно?
Да.
Я вас убедил, Зоя. Я рад. Окей. Я рад. Спасибо, что вы со мной согласились. Я думаю, от лица многих наших радиослушателей. Так вот, друзья, я в этой ситуации просто хочу таким образом продолжить эту историю. А как эта история, какая-то история, почему он задал этот вопрос? И какое эта история имеет отношение, собственно, к просьбе о прощении? Потому что человек говорит, прости меня, я не знал. И тут тоже он говорит, дело же не в том, что ты знал или ты не знал. Интересно, у нас звонок, может быть, человек объяснит то, что я сейчас собираюсь сказать. Ну-ка, попробуйте. Пожалуйста, добрый день, как вас зовут?
Меня зовут Лидия.
Да.
Добрый день, Америка. Добрый день, Равай. Значит, я извиняюсь, что так громко.
Давайте. Но... Не, вы, пожалуйста, выключите свой радиоприемник, тогда нам будет интереснее. Давайте, так.
Окей. Так, вопрос идет так. Значит, раз он дал ему серебряную монету, он отвечает за серебро.
Это только в случае, если он просто хранит ее и плохо ее хранил. Но если он эту серебряную, но если он эту монету уничтожил.
Сказал, значит, он отвечает. Он сказал, что это серебро, он будет платить ему серебро. Серебро заплатит и все.
Минутку. А если...
Подожди, раб человечек его потом пригласит к себе домой и научит, как правильно...
Вы молодец. Вот так вот. Продолжайте слушать, будьте с нами. Вы молодец. Итак, мы слушаем вас. Здравствуйте. Да, мы с вами. Пожалуйста. Вы в эфире.
Добрый день
вам.
А вы знаете, мне кажется, если человек в этой ситуации выбросил или уничтожил монету,
так.
то у этого человека настолько низкие моральные качества,
так.
что учить или объяснять ему что-то совершенно бесполезно.
Не, ну смотрите, вопрос не в этом. Представьте себе ситуацию перед вами, вы судья. Как бы вы ее решили? Где справедливость? Мы же с вами в поиске справедливости, правильно? Надо как-то рассудить по-справедливому. Как же вы рассудили бы эту ситуацию? Он должен...
Я бы наказал бы его на серебряную монету, а не на золотую. Но сказал бы человеку, который ему дал на хранение, чтобы он больше не имел никогда с этим ним дела.
Смотрите, одну секундочку. Михаил, да? Правильно я вижу, да? Вас да, Михаил зовут. Да, да, смотрите, да. Михаил, вы понимаете, какой здесь момент? Если один человек наносит другому ущерб, ну, скажем, на $1000, а вы скажете... пусть он возместит тебе ущерб на 100. Значит, он остается ему должным $900. Вы таким образом справедливости не восстановили?
Я не восстановил справедливости, потому что человек, который дал на хранение, который изначально все это сделал, не полностью сообщил ему, что он ему дает.
Да, но смотрите, представьте себе, я слышу, Михаил, я слышу. Но вопрос здесь в том, что у человека могут быть свои причины, правильно? У человека, может быть, он не хотел, там, как понимаете, разглашать, он не хотел, чтобы там грабители пришли или еще что-то. Вопрос здесь в том, что один человек не имеет права разрушать имущество другого. Это преступление. И потому одно дело не сохранить, другое дело нанести активный урон и ущерб. И в этой ситуации... Я думаю, и Талмуд, и американский закон скажут, что человек в любом случае возмещает реально нанесенный ущерб. Поэтому, Михаил, я с вами не согласен, но я рад был выслушать в любом случае ваше мнение. Спасибо за звонок. А что вы скажете, пожалуйста, мы с вами? Да, мы слушаем вас. Если вы с нами, мы готовы вас слышать. Вот вы с нами раз, и мы вас слышим и не слышим. Ну, поскольку мы вас не слышим, переходим на другой тогда. Мы слушаем вас, пожалуйста, ваше мнение.
Здравствуйте, Рэб.
Здравствуйте.
Конечно, с точки зрения морали еврейской, вы правы, человек должен возместить реальный ущерб, который он нанес другому человеку.
А это не только мораль, мне кажется, это справедливость и закона, поэтому я...
Смотрите, так. Нельзя путать еврейскую мораль, например, с американским законом.
Конечно.
По американскому закону человек... нанесший другому, взявший у другого что-то в долги, нанесший ущерб, может объявить себя банкротом и сказать...
Это вообще... понятно. Но это другое. На нет и суда нет, понятное дело. И что
да,
же?
Это не на нет. Это так. не на нет.
Так.
Это говорит о том, что мораль этого человека не соответствует еврейскому закону.
Да.
Она соответствует морали других людей.
Согласен. Но у нас-то ведь вопрос. Как эта история, вот этот вопрос, понимаете, Рэбби... по-еврейски на вопрос ответил вопросом. Тот говорит, ты меня простишь? А он говорит, а я тебе сейчас вопрос задам. Вот как в этой ситуации? И поэтому я спрашиваю, как это отвечает на вопрос?
В этой ситуации легко разрешается вопрос, потому что данный человек не знал, кто это.
Так.
И поступал он по своему разумению. По
ага.
его разумению... Хорошо относиться к богатым и сильным, и плохо относиться к слабым и бедным.
Молодец, Михаил. Вы, то есть, простите, как вас зовут?
Меня зовут Юрий.
Юрий, да, простите, предыдущий был радиослушатель. Совершенно вы правильно поняли. Вы правильно поняли. И потому Рэбби говорит ему, точно так же, как нельзя таким образом относиться к самому простому человеку. Потому и к раввину, или главному раввину, неважно. Но поскольку нельзя... И серебро уничтожать, так говорит Талмуд. Потому ответственность человек несет, как наносящий ущерб на полную катушку.
Да, именно так. Ну,
я объясню.
Еврейскому закону.
Юрий, я объясню еще, продолжайте слушать в эфире, через мгновение объясню. Да, или знаете спасибо. Что, оставайтесь наоборот. Юрий, я вам продолжу тогда, я просто скажу такую здесь мысль. Там есть такая история, что в Торе у нас, об этом как раз Рэбе говорил, что когда Яков со своими сыновьями, дочерью Диной, пришли в землю Ханаанскую, которая будет потом называться землей Израиля, его дочь Дину захватили, так сказать, в заложники, да, я знаю, и изнасиловали. И ее братья очень обиделись. Они сказали странную, на первый взгляд, фразу. Они сказали, когда, потому что те могли сказать, а мы не знали, кто она такая. Мы не знали, что она как бы дочь такого важного человека, пророка, царя. Мы же не знали, кто она. А те говорят...
Да, я знаю эту историю, они истребили весь этот народ.
Да-да-да, но смотрите, что сказали братья. Они говорят так. Они говорят, это было отвратительно, то, что было сделано с нашей сестрой, дочерью Якова. И такое недопустимо. Такое не могло быть сделано. И мудрецы спрашивают, почему здесь сказано такое недопустимо? Они хотели сказать, что так нельзя вести себя. Да, так нельзя было вести себя по отношению к любому человеку. Потому то, что она там дочь царя, это только дополнительная нагрузка. Вы понимаете, об этом как раз шла речь. Итак, Юрий, спасибо большое, вы молодец. Спасибо большое. Вот вопрос, друзья, только в том, что же мы из этой истории, так сказать, познаем для себя, наши все телефоны горят. Мне действительно хотелось бы, чтобы вы взяли что-то из этой истории. Например, один из предыдущих звонивших людей сказал, что, знаете, что он сказал, вот этот вот Борис Киров, он говорит, я тебя прощу, конечно, только, пожалуйста, приходи ко мне в гости в город Брест, и я тебя там приму в гости, чтобы ты увидел, что такое настоящее гостеприимство. И тот пришел, и он его принимал, и рассказывает, что он ушел от этого Рэбе совершенно другим и вдохновленным человеком. Вопрос, что мы из этой истории для себя важного и ценного извлекаем? Как относиться к людям? Итак, у нас есть звонки, мы слушаем вас. Пожалуйста, что вы скажете?
Рэбе, я скажу так. Тот, который сначала дает монету, он должен сказать правду, так. Какую монету он дает. Он сказал серебро, дала ему золото. Он уже обманул.
Угу.
И требуя возмещения золота, когда он говорил, я даю серебро, он не может требовать назад золото.
Я слышу ваше утверждение, оно в Талмуде тоже приводится. Слышу.
Хорошо, приводится. Теперь человек, который это серебро взяв, должен вернуть ему по слову дающему тоже серебро, а не придумывать, кто сказал, ой, я тебе дал золото. Это твои проблемы, что ты мне дал. Ты мне сказал серебро.
Но здесь ты есть контр, обманул. Здесь есть, понимаете, здесь есть контраргумент, который я хочу, чтобы в любом случае услышали. Контраргумент заключается в том, что когда вы приняли что-то на хранение, у нас с вами отношения одного рода. Я дал вам на хранение, и вы храните мою вещь.
Но вы даете на хранение.
Однако, согласен, однако, я не дал вам право мою вещь уничтожать. И когда вы становитесь разрушителем моей вещи, то наши отношения с вами совершенно теперь другие по своей природе. Теперь вы являетесь человеком, который нанес ущерб.
Этот ущерб был нанесен случайно.
За ущерб уже возвращают реально нанесенный ущерб.
Если случайно человек задавил кого-то, он задавил не специально, он не убийца, он преступник.
Секундочку. Вот как раз ваш пример. Такой. Вот представь себе, человек сказал, а я такой неважный человек, я вот обычный человек. А он был, понимаешь... послом России в Турции, к примеру, да, не дай бог, я привожу этот пример, да. Теперь я просто привожу вам пример, что тот, кто убивает...
Это человек, что умышленно убивает, он мстит за что-то, не ошибся.
Вас зовут?
Это не случайность.
Одну секундочку, вас зовут?
Юра меня зовут.
Юра, да?
Да.
Молодец, Юра. Еще раз, понимаете, какой момент здесь, Юра?
Какой вот вы сейчас, момент,
послушайте, один момент. Вы говорите сейчас о том, что он непреднамеренно кого-то задавил. Верно. Если бы человек непреднамеренно разрушил монету, были бы правы. Но если он разрушает монету намеренно и специально, потому что он наносит имуществу другого человека, послушайте мгновение, он наносит имуществу другого человека ущерб, то да. Поскольку это является само по себе уже актом преступления, то тут... Что он думал и какой он думал, но он наносит ущерб, маленький или большой, неважно, важен реальный ущерб. Юрий, спасибо большое вам за звонок.
Реально ущерб, вы опять ошибаетесь.
Я могу ошибаться, но самое главное, что мы с вами обсуждаем очень глубокую тему Талмуда. Это важнее всего. Спасибо
это
большое.
Это очень глубочайшая тема, но надо иметь случайность.
Спасибо большое. Я готов буду с вами продолжить эту тему. Можете позвонить, оставить ваш телефон, и мы с вами займемся этим местом Талмуда. Спасибо большое вам. Я слушаю вас. Здравствуйте. Ваше мнение, пожалуйста.
Я извиняюсь. Мое мнение должно быть такое же, как и у всех. Если он сказал, что это было серебро, дом может сгореть, могут обокрасть, могут потеряться нечаянно.
Это серебро, 100%.
Все,
а если он специально уничтожил, взял, говорит, я вот...
Откуда? Значит, он такого друга имеет?
Не, ну да. Вот если он теперь взял, сказал, а мне что-то... Вот хочу разрушить эту монету. Берет и уничтожает ее. А монета была на самом деле золотой, что он будет платить?
Ну, он же сказал серебро.
Да, но он же разрушать-то монету не имел права. Итак, видите, мы повторяем эту тему.
Если он выбросил, он получит наказание. Но если он это не сделал, значит, он не может наказать.
Спасибо большое вам за звонок еще раз. Итак, мы слушаем вас еще одно мнение, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Видите, мы учим тему Талмуда. Внимательно, пожалуйста.
Я считаю, здесь не дело не в монете и в чем-то другом, а здесь дело в ответственности. Если тебе человек что-то поручил и что-то дал, ты безответственный человек. Если ты пренебрегаешь даже какой бы ты ни было монет или каким-то самым дешевым предметом.
Секундочку, это верно, но это ответственность, Рафаэль, это ответственность ограничена моим знанием. Если я сказал человеку, она стоит $100, она серебряная, значит, человек не несет больше ответственности, чем ту, которую он на себя взял. Но если он сам эту же монету разрушил и совершил преступление, вот тут вопрос. Понимаете, какой любопытный вопрос?
Это абсолютно безответственный человек. Ему вообще нельзя было...
Даже... Нет, это более чем безответственный. Безответственный — это плохо отнесся, а тут взял и разрушил. Спасибо, Рафаэль, за ваш звонок еще раз. Итак, мы слушаем вас. Здравствуйте, пожалуйста.
Рэби, я вообще не понимаю всю эту идею. Одно дело, если я просил кого-то, взял в долг, я должен вернуть ему. А если кто-то мне что-то дал, и я должен что-то сохранять. Но монета это как бы условное какое-то.
Ну, конечно, да.
Это, ну, я должен сохранить. Но вот сама идея как-то до меня, в общем, честно говоря, не дошла.
Но вы понимаете разницу. Одно вещь взять на хранение, а другая совершенно разрушить имущество другого человека, то есть совершив преступление. И в любом случае, Леонид, то, что я хочу сказать вам, в данном случае нашим радиослушателям, какой урок? Вот когда мы относимся к людям, и мы думаем, он простой человек, а он такой самый обычный человек, мы ведь должны думать, что каждый человек может быть бриллиантом.
Конечно.
Каждый человек, вот ты поднимаешь на кого-то руку, или ты кого-то накричал, ты кого-то унизил, и ты ведь не знаешь на самом деле, кто это человек. А ведь на самом деле каждый человек... Говорит Талмуд, сотворен по образу и подобию Творца.
Безусловно.
И потому, как мы должны относиться к каждому человеку? Талмуд говорит, он говорит, чтобы ты встречал гостеприимно и с улыбкой искренней. И
вот приветствовал, это мне понятно.
И приветствовал его миром. Знаете кого? Да. Каждого человека. Поэтому мгновение я хочу привести нашим радиослушателям пример. У моего сына в школе был замечательный учитель в первом классе. Я пришел к нему как-то и говорю, открой мне секрет, у меня уже 4-й сын прошел через твой класс, и вот 5, 10, 15 лет спустя они тебя помнят и уважают и любят. В чем дело, в чем секрет? Он говорит, вы знаете, когда приходят ко мне первоклассники, садятся вот за парты, маленькие дети 6-летние, я представляю их взрослыми, уважаемыми людьми и отношусь к ним, к маленьким, с тем же уважением, с тем же почетом, так же, как бы я относился к ним, когда они будут большими. И вот потому мое предложение нашим радиослушателям сейчас, в преддверии праздника Хануки, относиться к каждому человеку
безусловно,
с уважением и с любовью, и с теплом, а не манипулировать светом, а давать этот свет от всего сердца. Всего самого хорошего.
Спасибо, что я и делаю.
Замечательно, да. Замечательно.
Праздником вас.
Всего хорошего вам.